В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дело идет к войне. Вспыхнет ли торговая война между США и Китаем? Рискует ли Пекин экономическим благополучием, бросая торговый вызов Вашингтону? Позволит ли Китаю и дальше присваивать американские технологические достижения? Как японская экономика стала жертвой американской борьбы с торговым дефицитом? Чем чревата торговая война для США и мира? Способны ли Москва и Пекин наказать Вашингтон долларом? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, в прошлом советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, Юрием Городниченко, экономистом, профессором Калифорнийского университета в Беркли, и Виталием Козыревым, специалистом по Китаю, профессором Эндикот-колледжа в Бостоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, которую от него, судя по всему, не ожидал никто. Пожаловавшись на несправедливый ответ Китая на намерение США ввести пошлины на китайские товары стоимостью 50 миллиардов долларов, президент сообщил, что он предложил американскому торговому представителю рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на китайский импорт в Соединенные Штаты. На этот раз объем товаров, которые могут стать объектом пошлин, будет в два раза больше, чем прежде – 100 миллиардов долларов. Всего за два дня президент США втрое повысил ставки в торговом противостоянии с Китаем, пригрозив сделать неконкурентоспособными почти треть товаров, экспортируемых Китаем в США. Лишь днем раньше ближайшие советники президента Трампа пытались успокоить встревоженных инвесторов, разъясняя, что Белый дом может и не прибегнуть к торговым тарифам, если Пекин согласится не дискриминировать американские компании, которые пытаются выйти на китайские рынки на тех же условиях, на которых китайские фирмы выходят на американские рынки. Финансовые рынки страшит перспектива тарифной или тем более торговой войны. Курсы акций на Нью-Йоркской бирже резко пошли вниз во вторник, после появления первой информации о возможных американских тарифах. Заверения американских официальных лиц, впрочем, быстро успокоили рыночных игроков, и надежды на то, что торговая перепалка между Вашингтоном и Пекином закончится неким полюбовным соглашением, возобладали. Но в четверг стало ясно, что Дональд Трамп воспринял китайский ответ, а Пекин также пригрозил ввести повышенные тарифы на 50 миллиардов долларов американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, как личный афронт. Вместо того, чтобы изменить свое поведение, Китай решил нанести ущерб нашим фермерам и нашим производителям, посетовал президент Трамп. С точки зрения администрации Трампа ситуация выглядит совершенно однозначно. В специально подготовленном отчете американского представителя по торговле говорится, что Пекин не осуществляет реформ, которые он обязался предпринять во время вступления во Всемирную торговую организацию. Пекин использует формальные и скрытые способы прикрыть свои рынки от иностранной конкуренции. Он вынуждает американские компании делиться с китайскими фирмами технологическими секретами в качестве условия допуска в Китай. Мало того, огромный торговый дефицит в американо-китайской торговле в 500 миллиардов долларов – во многом результат незаконной поддержки Пекином своих производителей и скрытого притеснения иностранных фирм. На этом настаивает президент Трамп. В отличие от своих предшественников, президент Трамп явно не намерен спускать Пекину его антирыночного поведения. Председатель КНР Си Цзиньпинь, в отличие от своих предшественников, также не намерен деликатничать с Белым домом. Что это обещает для США, Китая и всего мира? Мои собеседники считают, что обмен пошлинами и торговыми санкциями никогда не приводил к желаемым результатам. Но, конфликтуя с Соединенными Штатами, Китай рискует гораздо большим, чем США. Вот что говорит Стивен Ханке.
Я уверен, мы неизбежно получим торговую войну. Дело в том, что у президента есть свой взгляд на торговый дефицит. Он считает, что дефицит представляет собой большую проблему, и причиной его является то, что он называет несправедливой торговой практикой. Китай в этом смысле является крупнейшим злодеем, потому что в торговле с ним у Соединенных Штатов крупнейший дефицит. Кабинет Трампа практически единодушно придерживается подобной точки зрения, и, что удивляет, его советники по международной торговле Роберт Лайтхайзер и Питер Наварро. Это удивляет, потому что у нас был большой печальный опыт борьбы с торговым дефицитом в начале 80-х годов. Тогда подобная проблема была в отношении с Японией. Я тогда был сотрудником Совета экономических консультантов при Белом доме, и, как и большинство коллег, выступали против попыток сократить искусственными мерами дефицит двусторонней торговли с Японией, которая тогда в глазах многих выглядела не меньшим злодеем, чем сегодня Китай. В правительстве Рейгана были разные взгляды на этот счет. Сам президент был сторонником свободной торговли, но победили сторонники борьбы с дефицитом. И мы, в конце концов, вынудили Японию сократить экспорт и укрепить иену по отношению к доллару, чтобы добавить конкурентоспособности нашим товарам. Это обернулось катастрофическими последствиями для японцев. Курс японской валюты взмыл, и японская экономика рухнула в 90-м году, не вернувшись в нормальное состояние до сих пор. Отличие нынешней ситуации в том, что Китай представляет собой экономически мощное государство, и оно ответит на наше давление ощутимыми для нас контрмерами, что делает торговую войну практически неизбежной. Япония тогда была сравнительно слабой страной, которая уступила давлению со стороны США. Я не думаю, что Китай поведет себя так же.
Профессор Ханки, чем чревата такая война для США?
Это зависит от того, что из американского экспорта станет объектом китайских пошлин. Сейчас Пекин грозит нанести болезненный ответный удар самому Дональду Трампу, поставив барьер на пути экспорта американской сои и свинины. Китайцы прекрасно понимают, что они делают. Если это произойдет, то последствия затронут те самые штаты на Среднем Западе, которые голосовали за Дональда Трампа, что чревато для республиканцев серьезными политическими последствиями, учитывая приближающиеся выборы в Конгресс. В последние годы цены сельскохозяйственной продукции упали, пахотная земля также подешевела, что создает трудности фермерским хозяйствам в получении займов, поскольку земля обычно служит залоговым обеспечением кредита. Сокращение экспорта ударит первым делом по ним. Иными словами, такие меры Белого дома не будут восприняты очень хорошо, скажем, в Айове, моем родном штате.
Белый дом настаивает на том, что эта мера поможет защитить американских производителей стали от нечестной конкуренции и возродить американское производство.
Таких результатов не бывает. Никаких рабочих мест в США не будет создано. Более вероятен противоположный результат. Поскольку цены на материалы, которые мы экспортируем, пойдут вверх, а многие из них используются для промышленного производства здесь, в Соединенных Штатах. В теории дешевые товары выгодны для американской экономики. Неважно, как мы их получаем, китайские ли это стали и алюминий, или они растут на деревьях в США. Мы должны покупать больше там, где стоимость товара ниже.
Хорошо, но сторонники такого шага Белого дома, а их немало, говорят, что такие меры необходимы прежде всего как меры убеждения. Например, необходимо прекратить, по сути, кражу Китаем американских технологий. Известно, что Пекин вынуждает иностранные компании лицензировать выпуск своей продукции в Китае и передавать китайским фирмам технологические секреты. Дескать, американские фирмы теряют гигантские суммы в результате такой практики, а Китай обеспечивает свой технологический рывок за чужой счет.
Действительно, многие американские компании жалуются, что условием ведения бизнеса в Китае является передача в том или ином виде технологий Китаю. Но если это реальная проблема, то ее необходимо решать в рамках существующих международных организаций, регулирующих торговлю, например, Всемирной торговой организации.
Профессор, мы сейчас говорим о Китае как об экономической силе, сравнимой с Соединенными Штатами. Как вы объясняете это экономическое чудо? Невероятный для столь большой страны экономический скачок, совершенный всего за 30 с лишним лет.
Интересен как раз российский пример. Одна из отраслей российской экономики также преуспела в последние десятилетия. Это производство зерна в Причерноморском регионе России. И этот пример показателен. Причина – там прошла приватизация. Интерес к производству сельскохозяйственной продукции очень благоприятный для этого региона, проявили западные фирмы, были внедрены западные сельскохозяйственные технологии, используется западное оборудование. В результате мы наблюдаем бум производства и экспорта зерна. В гораздо более крупных масштабах это произошло в Китае. Приватизированные отрасли экономики стали локомотивом экономического роста. С реформой 1979 года Пекин расширил масштабы свободного предпринимательства. Сейчас появились существенные признаки нежелания Компартии продолжать этот эксперимент. Посмотрите на их пятилетний план. Они делают ставку на государственные предприятия, по сути, прекращают реформу, начатую Дэн Сяопином. Если приватизация будет остановлена, то экономический рост прекратится. Говоря о причине успеха, конечно, нужно учитывать китайские традиции. Китайцы могут называть себя коммунистами, но в них сидит тяга к предпринимательству. Китайский экономический успех я бы определил как гигантский триумф рыночной экономики, триумф капитализма.
Вы, как и другие экономисты, говорите, что в потенциальной американо-китайской торговой войне проигрывают все. А кое-кто из российских политиков успокаивает Китай и говорит, что Россия готова заменить Америку в качестве поставщика сельскохозяйственных продуктов в Китае. Вы тут много сказали хорошего о российском сельском хозяйстве. Это возможно?
Это игра, победить в которой у россиян не хватит мозгов, поверьте мне.
Так считает Стивен Ханке. Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Дело идет к войне. Вспыхнет ли торговая война между США и Китаем? Рискует ли Пекин экономическим благополучием, бросая торговый вызов Вашингтону? В передаче участвуют Стивен Ханке из университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета в Беркли и Виталий Козырев, специалист по Китаю из Эндикот-колледжа в Бостоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почему Китай неожиданно ответил президенту Трампу публичным вызовом? Вот что говорит Виталий Козырев.
В Китае существует несколько групп, в том числе и в правительственных элитах, которые по-разному видят будущий этап модернизации Китая. Часть групп, которые в основном представляют крупные промышленные центры, в основном приморские города и финансовые банковские институты, они, конечно, заволновались по поводу возможных воздействий на экспортно ориентируемую экономику Китая, поскольку все-таки Китай со своими более чем 3 триллионами внешней торговли оказался способен саккумулировать достаточные средства для модернизации, в том числе для технологических прорывов, которые Китай совершил за последние 15-20 лет. Именно поэтому Китай так, в общем-то, был взволнован, когда Америка стала проводить свою политику мегарегионализма, транс-тихоокеанское партнерство, трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство, поскольку для Китая это был вообще ночной кошмар. В том плане, что правила торговли бы так изменились, что американские компании и государства, и правительства, и частные компании могли просто подавать в суд постоянно на китайское правительство за вот эти все меры субсидирования, различные льготы, которые предоставляются тем предприятиям, которые производят продукцию на экспорт. Но они это ожидали. Еще начиная с мирового финансового кризиса в 2008 году, Китай стал разрабатывать планы постепенного отказа от преимущественно экспортно-ориентируемой экономики с тем, чтобы развивать свое собственное внутреннее потребление. Это называлось в Китае переход к новой нормальности. Но получилось так, что переориентация китайского правительства на внутреннее потребление, она вызвала волну пузырей в Китае, связанных с покупкой акций, с стимулированием потребления самих китайцев. Вот. И некоторые эти пузыри, они лопались постепенно, и в течение вот, там, с 2011 по 2015 год оказалось, что обеспечивать рост посредством стимулирования потребления тоже несет в себе определенные риски.
Говоря коротко, можно сказать, Виталий, что для Китая хорошие отношения с США остаются жизненно важными.
Для Китая это социальная проблема, поскольку, ну, скажем, только в Южном Китае, в провинции Гуандун, после финансового кризиса, когда западные рынки временно прекратили размещать заказы в области, ну, ширпотреба и частичной бытовой электроники, сразу же в Южном Китае остановились большие предприятия, в которых было задействовано порядка 20 миллионов человек. И они потеряли работу. Я думаю, что вот этот фактор, он, если он будет хорошо просчитан, сколько человек в Китае потеряет работу? Ну, может быть, порядка там, 80 миллионов человек, 100 миллионов человек, если это будет реальная война торговая. Пойдет ли китайское правительство на такой риск с точки зрения социальной? Это вопрос открытый. Они могут, конечно, временно потерпеть, поскольку у них большие накопления государственные резервы, но долго они не смогут это терпеть. Ну, может быть, 3 месяца, полгода они могут это делать, если не найдут они применение вот этой рабочей силе, в деревню их обратно не отправят.
Как ни парадоксально, у Трампа все-таки в руках может быть очень сильный аргумент, инструмент.
В течение долгого времени были просчитаны плюсы и минусы введения тарифов, ну, скажем, на импорт китайских полупроводников. При этом учитывается, что, скажем, китайцы в течение последующих 10 лет планируют инвестировать в развитие китайской полупроводниковой промышленности порядка 160 миллиардов долларов. Для Соединенных Штатов вопрос в том, что не убьет ли развитие китайской полупроводниковой промышленности соответствующих конкурентов в Америке. И первое, и второе, если сейчас ввести пошлины, то насколько это создаст социальное напряжение в Китае? Было просчитано, что это затрагивает очень серьезные слои населения в Китае, которые могут быть недовольны политикой партии.
Вот эти самые перспективные для Китая отрасли – электронику, приборостроение – администрация Трампа и грозит обложить пошлиной, она явно метит в самое больное место, бьет по планам превращения Китая в мирового лидера в области технологий.
Китайцы достаточно на большую сумму экспортируют уже продукцию электронного машиностроения. На 129 миллиардов было экспортировано в Соединенные Штаты в 2016 году продукция электронного машиностроения и на 97 миллиардов продукции машиностроения. Это очень серьезные куски китайского экспорта в Америку. Если они будут обложены, а, видимо, их будут обкладывать с тем, чтобы эти отрасли больше платили за лицензирование и за использование интеллектуальной собственности.
Многие американские компании жалуются, что ради доступа на китайский рынок их, по сути, под дулом пистолета заставляют раскрывать китайцам торговые и экономические секреты. Это так?
Там идет игра... В процессе переговоров и в процессе лицензирования идет игра, и много можно найти примеров, в том числе и в консалтинговых компаниях, и в юридических фирмах, которые обеспечивают этот процесс, идет игра по вытягиванию, ну, как бы магической формулы. То есть платежи так распределяются, потом сроки так поджимают, финансирование меняют, условия финансирования в последний момент, когда уже практически у западных американских партнеров не остается времени на пересмотр соглашения, которое обеспечивает передачу основных, как бы ключевых компонентов технологии. Часто, как жалуются эти юридические фирмы, часто происходит так, что китайцы после этого просто нанимают инженеров и доделывают эти технологии, не покупая полный пакет.
Кстати, давно замечено, что создаваемые в Китае самолеты выглядят клонами западных образцов.
Китайские самолеты и китайские дроны, в том числе и военного назначения, куча примеров, когда просто с помощью компьютерного дизайна и автомобили, и мотоциклы меняется в нем какое-то количество деталей, их расположение, и после этого идет производство собственно китайского производства. Автомобильная промышленность, так это вообще пример успешного плагиата.
Одна из главных претензий, которую предъявляет Пекину Белый дом, заключается в том, что китайцы, образно говоря, пытаются совершить прыжок в светлое высокотехнологичное будущее за счет ворованного. США потратили десятилетия, триллионы долларов на создание революционных технологий, которые Китай сейчас принуждает американские компании сдать ему чуть ли не даром. Удастся Соединенным Штатам что-то сделать для того, чтобы заставить китайцев действовать законно или в рамках общепринятых правил? Ведь, насколько я понимаю, в принципе, это и есть главная цель администрации Трампа.
Вы знаете, вот если бы Дональд Трамп не вышел из Транстихоокеанского партнерства, тогда бы удалось. Сейчас, применяя протекционистские меры, к чему прибегает Трамп, для того, чтобы быстрее что-то сделать, он втягивает Соединенные Штаты в вот эту торговую войну, войну тарифов, войну различных пошлин, которые, я не уверен, что могут обеспечить какую-то победу для Соединенных Штатов. Я считаю, что Пекин не отступит. Я считаю, что Китай за последние там 10-15 лет получил достаточно много базовых технологий, которые помогают Китаю обеспечить дальнейший прорыв. Но если, скажем, Россия сейчас всю электронную начинку, полупроводниковую начинку в условиях санкций покупает у Китая там на миллиарды долларов, поскольку Запад прекратил поставлять полупроводники в Россию. Да, то и Китай сейчас поставляет. То есть будет ли это своевременной мерой, чтобы предупредить какое-то развитие, дальнейший прорыв технологический Китая, я думаю, что это сейчас уже поздно.
Говорит Виталий Козырев. Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Дело идет к войне. Вспыхнет ли торговая война между США и Китаем? Рискует ли Пекин экономическим благополучием, бросая торговый вызов Вашингтону? В передаче участвуют Стивен Ханке, Юрий Городниченко и Виталий Козырев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В действительности, ни торговый дефицит, ни китайское экономическое чудо или попытки Китая совершить гигантский технологический скачок не представляют никакой угрозы Соединенным Штатам. Торговая же война двух крупнейших экономик мира может быть опасна для всех, считает Юрий Городниченко.
Дефицит – это не хорошо и не плохо. То есть бороться не обязательно. Допустим, когда-нибудь в одну неделю вы тратите больше, чем вы получили дохода. Это плохо или хорошо? Ну, не хорошо, не плохо. Потому что в следующую неделю вы будете меньше тратить, чем заработали. Точно так же с дефицитом. Сегодня есть дефицит, завтра нет дефицита. А в среднем в экономическую систему рано или поздно приведут все назад в баланс, так сказать.
Юрий, как и большинство ваших коллег, экономистов, вы явно критично относитесь к решению президента Трампа о введении пошлин на китайские товары. Но ведь разговор идет не о теоретических построениях. Президент говорит, обращаясь к среднему американцу, что Китай ведет себя, мягко говоря, нечестно. Китай препятствует импорту американских товаров, вынуждает американцев под угрозой запрета на экспорт передавать технологии китайским фирмам, искусственно занижает стоимость своей продукции, убивая американское производство. Президент говорит о 500-миллиардном дефиците торговли. На первый взгляд, это все очень плохо.
Есть такая ситуация, что, допустим, США покупают товаров в других странах больше, чем другие страны покупают в США, да? Какой-то системе должна быть какой-то баланс. Да? Что означает этот торговый дефицит? Этот дефицит означает, что Китай и другие страны, по сути, инвестируют в экономику США. Они покупают собственность тут. И таким образом, ну, контраргумент будет, что эти рабочие получают работу, потому что китайские люди готовы, условно говоря, инвестировать в Америку. Тут нет никакой проблемы.
Простите, профессор, но это опять звучит как отвлеченные рассуждения. А вот что сказать тем людям в серединной Америке, электорату Трампа, кто потерял работу из-за того, что производство сбежало в Китай?
Что тем людям сказать? Ну, можно сказать пару вещей. Первая вещь – это то, что многие как бы говорят, что вся проблема была в Китае, да, что все работы уехали в Китай. Но на самом деле экономические исследования показывают, что проблема не в Китае как таковом, а в технологическом прогрессе. Произошла технологическая революция. Раньше надо было все производить в одном месте, теперь можно разбивать производство на отдельные стадии и потом собирать в каком-то там отдельном месте уже конечный продукт. То есть не будет это Китая, это было бы какое-то другое место. Ну и во всякой технологической революции всегда есть победители и побежденные. То есть кто-то выиграл, кто-то проиграл. И опыт показывает предыдущих революций, что эти люди в конце концов не останутся без ничего. Была, допустим, революция в сельском хозяйстве. Раньше подавляющее количество людей работало в сельском хозяйстве. Сейчас ничтожная часть, ну, по крайней мере, в экономике США.
Мой любимый пример на этот счет – угольная индустрия в Великобритании, например.
То же самое, да. Или, допустим, раньше люди, да, вручную пряли, теперь это делают машину. Это же не означает, что эти люди не нашли себе работу. Не нашли себе работу просто в другом секторе.
Но при этом известно, что общее число работающих в США сокращается, и все больший процент трудоспособных американцев не работает просто потому, что они не могут найти нормальной, прилично оплачиваемой работы. Ведь не случайно противники глобализации пугают людей приближающимся закатом Америки.
Ну, я так скажу. Во-первых, то, что сокращается количество людей, активно работающих, да, тут есть много факторов. То есть демографическое старение населения, есть всякие циклические факторы. Ну, допустим, сейчас количество безработных в Штатах всего лишь 4%, и больше людей вовлекается в рабочую силу. В принципе, то, что мы наблюдали последние там 5-10 лет, это все можно, так сказать, отыграть назад. Поэтому я не вижу, что это как-то связано с Китаем.
Российские критики Америки говорят о том, что вот смотрите, что такое Америка? Это пустая величина, потому что у них дефицит в торговле со всеми практически странами. Доллар вообще искусственная валюта, за которой ничего не стоит. Вот давайте мы перестанем инвестировать в их государственные облигации, в их долг, и Америка падет.
В отличие от многих других государств, США не манипулируют ценным обменным курсом. То есть это решается рыночными силами. Если в какой-то момент люди в других странах решат, что активы в США недостаточно для них привлекательны, американский доллар потеряет свою ценность, но это будет хорошо для экспорта из США в другие страны. Таким образом, торговый дефицит сократится, возможно, даже поменяет знак и будет профицит, а не дефицит.
То есть вы хотите сказать, что систему, которая настроена на функционирующем рынке, в принципе, подорвать сложно?
Да, да. То есть если кто-то решит в какой-то момент, что США, так сказать, взорвались, это уже пустышка, она ничего не стоит, ну, отлично.
Ну, а предположим, Пекин с Москвой последует призывам некоторых американских критиков Вашингтона и решат его, как они считают, наказать, продав, скажем, американские государственные облигации. Станет это ощутимым ударом для США?
Нет. Ни Китай, ни Россию, ни другие страны никто не заставлял покупать облигации американского правительства. Да? То есть, если они в один момент решат все продать, ну, хорошо, они там какую-то краткосрочную, может, боль создадут. Вот. Но этот рынок настолько огромный, если не захочет Китай и Россия держать американские облигации, кто кто-то другой будет держать, ради бога.
А почему вообще хотят покупать американские облигации? Зачем их покупать?
Ну, одна из важных причин, почему их хотят покупать, это потому что это так называемый safe asset, да, то есть вероятность того, что правительство США обанкротится, близка к нулю.
Safe asset, то есть безопасные активы.
Главная причина это в том, что ценность этих бумаг обусловлена тем, что американское правительство имеет право облагать налогами бизнес и людей в Штатах, и этого достаточно, чтобы оплатить любые обязательства американского правительства.
Допустим, если действительно, как говорит Ханке, начнется торговая война, кто в ней пострадает? Чем она чревата? Можно что-то представить?
Ну, это опасно, потому что пострадают все. Что такое торговля? Да, это обмен товарами. Весь вопрос в том, на каких условиях мы меняемся этими товарами. США нужны товары с Китая, Китаю нужны товары с США. То есть, если начинается конфликтная ситуация, мы не можем договориться, страдают и те, и те.
А может Трамп поставить Китай на колени или не способен он это сделать?
Теоретически, возможно, все. Практически, я думаю, это маловероятно. Для того, чтобы победить в торговой войне, наверное, как и в любой войне, один соперник должен быть очень сильным, а другой должен быть очень слабым. Если сталкиваются два очень сильных соперника, то какой-то, так сказать, однозначной победы нокаутом ожидать очень-очень тяжело. США может сделать больно Китаю, но точно так же Китай может сделать очень больно США. Поскольку они приблизительно, их экономический вес приблизительно одинаковый, мне с трудом представляется, что в этой борьбе будет какой-то однозначный победитель. Скорее всего, оба проиграют.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Дело идет к войне. Вспыхнет ли торговая война между Китаем и США? Рискует ли Пекин экономическим благополучием, бросая торговый вызов Вашингтону? Позволит ли Китаю и дальше присваивать американские технологические достижения? В передаче участвовали Стивен Ханке, профессор университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета, и Виталий Козырев, профессор Эндикот-колледжа в Бостоне. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.